У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете радиостанцию «Говорит Москва». В эфире радиошкола «Большой разговор». Надеюсь, что вы слушаете наши короткие разговоры среди недельки. Там все для детей и родителей в концентрированном формате. Ну, а в выходные, в воскресенье можно поговорить объемно, масштабно и все успеть. Зовут меня Никита Белоголовцев. Я главный редактор интернет-издания «Мел.ФМ». Собственно, радиошкола – это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», сайта Мел.ФМ и проекта «Родительская лига». Говорить мы сегодня будем о крайне важной истории. Мы будем говорить о детском чтении, о том, как ребенка мотивировать читать, о том, что посоветовать, что предложить ребенку почитать, чтобы, может быть, и мотивировать было особенно не нужно, как обстоит ситуация с современной детской литературой и как не запутаться во всем многообразии современной детской литературы, потому что иногда приходится ходишь в книжный магазин, становится страшновато, хочется наобум что-нибудь вытащить близлежащее и поскорее убежать. Говорить мы будем с Ольгой Громовой, детским писателем, автором «Сахарного ребенка». Ольга Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что пришли к нам. И также у нас сегодня в студии Наталья Эйхвальд, пиар-директор издательства «Компас Гид». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Давайте задам первый вопрос. Я понимаю, что он будет очень объемным и масштабным. И, в общем, можно на один этот вопрос отвечать и не одну эту программу, а, в общем, несколько. Но как обстоят дела с современной детской или подростковой литературой? Потому что у огромного количества родителей есть устойчивая мысль или мнение о том, что, в общем, ничего лучше Успенского и Лингрен написать невозможно, а поэтому и зачем писать? И вот раньше книги были ого-го книги, а сейчас так ширпотреб коммерческий.
У меня есть для вас две истории. Первая связана с тем, как я несколько лет назад шла по Ашану, и там шел маленький мальчик с папой, и маленький мальчик хватает...
Шла Саша по Ашану.
По Ашану, да. Хватает книжку.
Наташа, да.
И говорит: папа, купи, пожалуйста. А папа отвечает: у тебя уже есть одна. Это первая моя любимая история. Вот. Вторая история примерно такого же толка, как мне мои друзья, которые, в общем-то, знают, что я работаю в детских книгах, регулярно задают один и тот же вопрос: зачем вы это делаете, когда есть, ну, в данном случае Михалков. Вот почему-то фамилию Михалкова я слышу чаще всего.
Кстати, вот, возможно, вообще универсальный рецепт для жизни.
Да, да. Зачем вы это делаете?
Зачем вообще что-то делаете, если есть Михалков?
Да, мне кажется, да, что это отличная формулировка. В общем, запоминайте, наматывайте на ус, дорогие слушатели. Вот. Если мы отвлекаемся от баек, то детская современная литература есть. Это приятно. И всем, кто очень хочет читать своим детям Михалкова, я думаю, что это люди в возрасте, там, допустим, 30-40 лет, искренне советую напомнить...
Я думаю, даже, наверное, скорее 40-50 уже.
Вот. Искренне советую напомнить, что когда им было 5, Михалков был детским современным писателем. И они читали те книжки, которые отвечали их реалиям и отвечали тому, что встречается в их жизни ежедневно. Поэтому, в принципе, вот этот очень-очень частый вопрос, который слышу я и большинство моих коллег, которые занимаются детской литературой, что я не знаю, как заставить моего ребенка читать. Я вот всегда отвечаю одно и то же, что вы кладете своему ребенку на полку неправильные книги. Вот. Это моя такая глубокая, мое глубокое убеждение, потому что если современному подростку, да, потому что обычное нежелание чтения – это все-таки 10-14, да, допустим, предложить современную детскую книжку, в которой ребенок узнает себя, и он понимает, что герои из этой книжки легко могут жить на соседней улице либо в соседнем дворе. дети от этих книжек не отказываются. То есть они даже забывают компьютерные игры, ну, часа на 2,5 где-то точно.
А вот современная детская или, да, там, подростковая, где, наверное, понятнее вот эта вот современность, она скорее о чем? То есть она о ребенке, у которого тоже есть смартфон или что? Потому что, ну, там, наша Таня, она, конечно, громко плачет, там, и 20 лет назад, и 10, и, наверное, еще 50 лет спустя она тоже будет там примерно так же громко плакать.
Я вам скажу так. Современная Таня плачет сильно быстрее, чем Таня, которая плакала 50 лет назад.
А в чем это для...
Современные дети живут абсолютно по другим канонам.
Писателя должно выражаться.
У них вообще другой темп жизни у детей нынешних. Я в прошлом... В отягощенном прошлом еще и библиотекарь с огромным стажем, поэтому, в общем, я это все вижу еще и с другой стороны. На самом деле, да, их темп жизни другой, и самое интересное, что у них мышление гораздо быстрее, чем было, скажем, у нас в нашем детстве. Они гораздо быстрее переваривают информацию, гораздо быстрее ее ловят, быстрее переваривают, и очень часто выдают совершенно неожиданные выводы, которые бывают, что, скажем так, традиционно мыслящим взрослым кажутся неправильными. Поэтому психологи говорят, что сейчас конфликт поколений острее, чем, скажем, там, 30-40 лет назад.
Он острее, потому что дети
слишком быстро меняется мир, и то, что...
То, что схватывает 13-летний, не схватывает 30-летний.
Не схватывает так
взрослый.
Быстро взрослый, да, совершенно верно. И кроме того, слишком быстро меняются реалии вокруг, и дети по-другому думают уже, а мы за ними не поспеваем.
А в каком примерно это возрасте проявляется? Потому что есть ощущение,
любом.
Что все вот в любом.
То есть абсолютно
то есть даже,
в любом.
Там,
то есть моя 8-летняя внучка думает уже совсем по-другому.
А что в этой ситуации делать родителям?
Ну, родителям смириться и перед тем, как предложить, допустим, ту же самую книгу, которую вы случайно стянете в магазине, и даже не факт, что за нее заплатите.
Как-то вы сейчас строго на меня посмотрели.
Очень строго
посмотрели, Наталья.
Стоит прочитать ее самому, потому что современная детская литература во многом это как раз та ниточка, которая позволяет вот этот разрыв поколений сократить, потому что современная детская книжка говорит с подростком на абсолютно все темы, которые, допустим, могут его волновать, да, и если, допустим, в советской литературе было много табу, и это абсолютный факт, что, например, вы навскидку не вспомните в советской литературе ни одну бабушку или дедушку, которая умерла. Вот просто вы не сможете мне ответить на этот вопрос. В современных детских книжках об этом говорить уже не боятся, потому что любой современный детский писатель четко понимает, что он должен давать ребенку не только вопросы, но и ответы. Вот. И этим, наверное, наш вот этот этап развития проза и стихов, в общем-то, интересен.
Но здесь же, наверное, тогда ключевая история, она должна быть еще и в том, чтобы родитель набрался смелости самому себе сказать, что этого табу и не должно существовать. Потому что эти табу, это же история...
Родители к этому совсем не всегда готовы.
Да,
это
вот я как раз хотел сказать, это же история
факт.
В две стороны. То есть, с одной стороны, табу объективно существовали, с другой стороны, значительное число родителей, ну, наверное, к счастью, не большинство, сейчас там поднимает руку с заднего ряда и говорит, а можно, пожалуйста, еще парочку табу? Нам без них неуютно и некомфортно.
Ну вот около вас сидит Ольга Константиновна, которая написала книжку про 37-й год для детей от, допустим, ну, 10, наверное, лет.
Ну да, где-то от 10, да.
И как показывает практика, то есть это не только касается книжки Ольги Константиновны, я могу долго перечислять разные списки, ребенок эту историю читает легко, то есть он готов задать потом 300 вопросов, получить на них свои 300 ответов, и, в общем, поставить галочку, что он там что-то об этом понял. А современный взрослый, когда ты ему говоришь, вот посмотрите, пожалуйста, книжка, 37-й год, репрессии, Сталин, говорят, ну, чушь какая, говорит, что-нибудь, а комиксы у вас есть? И это то, с чем сталкивается любой книжный издатель. Действительно, современный взрослый абсолютно не всегда готов говорить на те темы, на которые готов говорить его 10-летний ребенок.
Знаете, вот какой вопрос у меня созрел? Вот вы начали разговор там, зачем писать, значит, детскую литературу, когда есть Михалков? А я, наверное, его перефразирую, ну вот вопрос такой, он скорее из моего поколения. А зачем?
Вы сейчас мне со слезами скажете про Жюль Верна?
Нет, зачем писать детскую литературу, когда есть Гарри Поттер? Я вот об этом скорее спрошу. Я просто
что...
к тому, что она же стала гораздо более глобальной, да, и если раньше, ну, был некоторый понятный там пантеон детской литературы, то ее же сейчас, ну, дико много, и там вам же, Ольга Константиновна, приходится там конкурировать там не только с Михалковым, не знаю, и там Крапивиным.
Может, с Михалковым точно мне не конкурировать.
Да, но вот, но с Роулинг приходится же, да?
Нет, я убеждена, что не приходится, мы в разных плоскостях. Но я вам скажу, что Роулинг на самом деле сделала для детской литературы колоссальную вещь. Она написала школьную повесть в волшебном антураже. Это классическая школьная повесть со всеми школьными взаимоотношениями, с учителями, друзьями и так далее, и так далее. Да? Она написала классическую школьную повесть в волшебном, очень современном антураже, которая как бы вот привлекла к чтению тех, кто не читал никогда. Но это же не значит, что ребенок, прочитавший Гарри Поттера, не станет читать ничего другого.
Не,
а
ну
в Гарри Поттере, понимаете, в чем дело?
7.
В Гарри Поттере поднимается...
Всего семь.
А в Гарри Поттере поднимается огромное количество вопросов и обозначается огромное количество проблем, над которыми думает каждый современный подросток. Он думает об этом независимо от того, читает он что-нибудь или не читает. И когда он за это зацепляется в литературе, он пойдет дальше. И вот тут возникают темы, которые не на поверхности. Ни отношения с одноклассниками, ни отношения с учителями. Другие темы. Вот мне однажды ребенок на одной из встреч сказал, ребенок, тот еще ребенок, он на голову выше меня, и класс, наверное, 10-й. Он мне сказал, а вы знаете, я так отнесся к книжке, про 6-летнюю девочку, что я там забыл? Ну, ладно, учительница велела, я прочту. Хотя учительница не велела, а предложила. На самом деле это была как раз мудрая учительница, которая никому ничего не велела. А я говорю, и так осторожненько, не зная, что я сейчас вообще услышу. А он говорит, вы знаете, вообще-то книжка для взрослых. Я говорю, почему? Ну, потому что, говорит, 6-летний ребенок с 6-летним ребенком, а выживать-то нам потом всю жизнь. И как мы будем выживать, и какие мы люди станем, это же, говорит, вот мы сейчас начинаем понимать. Я обалдела, честно вам скажу, вот другого слова не подберу. И поняла, что, ну, наверное, если один такой читатель есть, да, то уже вообще можно вот считать, что все, книжка получилась, да, потому что если человек признает, что он думает про то, как он будет дальше жить, пусть он сказал выживать, да? Но, в общем, это дорого стоит. И это как раз, на мой взгляд, вот ровно, как бы, да, следующий этап за проживанием школьной повести, школьной жизни, любой, Гарри Поттер или не Гарри Поттер, в данном случае неважно, да? Вот. И это как раз вот тот самый случай. Это, может быть, первая ступенька.
Ну, скорее, Гарри Поттер – это история про приучение к чтению, да? То есть ребенок, который не хочет читать, ему родитель кладет на стол Гарри Поттера, в общем-то, в так себе двух переводах, что один, что второй.
Да.
И говорит, ну вот попробуй.
Читатели все-таки сильнее не любят, чем первый.
Это просто потому, что к первому они больше привыкли.
Да, только поэтому.
Первое – это же родное.
Родное, да.
Не, новое поколение хорошо читает второе.
Вот. То есть он просто кладет говорит, ну попробуй хотя бы это. И после того, как у тебя ребенок, в принципе, вспоминает о том, как выглядят буквы вне школьной среды, уже есть шанс предложить этому ребенку что-то еще. У любого издательства, и компас-гида в том числе, есть вот пул некоторых таких книжек, которые можно смело предлагать нечитающему ребенку. И он однозначно их прочтет, потому что это вот такой экшен, и это и то, это что действительно, да, действительно захватывает.
И это всегда
про
него.
Вопрос про Гарри Поттера сложный еще с тем, потому что современные дети, они сильно разные, понимаете, и к нам очень часто приходят мамы и говорят, вот, пожалуйста, только без волшебства, ну, то есть вообще не откроет, то есть что ребенок хочет читать только про то, что происходит у него на глазах, про то, что он может как-то прожить и адаптировать ту модель, которую он видит в книге, в свою некую реальность, и которую, и что эта книга ему чем-то поможет. Ему важно это осознавать. Поэтому, в общем-то, Роулинг, нет, она, конечно, великолепная и, в общем, заслуживает всяческих похвал. И, к слову, кстати, об Ольге Константиновне и Роулинг. Ольге Константиновне не отказало ни одно издательство, а Роулинг целых шесть. Вы же понимаете, что нам есть о чем подумать.
Очень часто, когда литературные критики пишут нам тексты о детской литературе, они вот сразу же в первых абзацах оговариваются несколько раз и говорят, что, ну, мы говорим об условно детской литературе, мы как бы, не знаю, там, может быть, детскую немного кавычим, потому что, в принципе, литература, которую и дети тоже могут читать, стала в значительной степени вневозрастной. И, в принципе, ну, вот это вот жесткое деление на взрослую и детскую, оно во многом сломалось.
А оно было?
Ну вот, скорее, да. Во-первых, это правильный вопрос, было ли оно. Во-вторых, любую детскую книгу, даже книгу, которая написана на возраст, допустим, 2 лет, хорошую детскую книгу, взрослый держит в руках без снисхождения. Я вам могу перечислить огромное количество взрослых, которые покупают книги издательства «Розовый жирах», ту же самую, допустим, «Голодную гусеницу», либо издательство «Клевер», ту же самую «Живую» книгу, вот, не имея детей, несмотря на то, что это книжки для малышей. И они искренне прутся, получают невероятное удовольствие от того, что у них эти книжки просто есть на полках. И мы тоже, издавая, у нас все-таки более текстовое издательство, то есть у нас, в общем-то, книжки в основном подростковые, это наш средний читатель от 8 до 16, допустим, мы регулярно сталкиваемся со взрослыми, которые приходят к нам в редакцию, либо они встречаются с нами на каких-то фестивалях, и когда ты спрашиваешь, на какой возраст вы ищете вообще, каков возраст вашего читателя, люди краснеют и скромно говорят, мы себе. Вот, и это абсолютный факт, этих людей много. Я вам должна сказать, что я сама давно, ну, не то чтобы перестала читать взрослую, но читаю ее в значительно меньшем объеме, то есть я читаю книжки свои, своих коллег, и абсолютно радуюсь тому, что детская книга, в отличие от взрослой, в общем-то, единственное вот такое глобальное отличие между вот этими двумя пластами в том, что детская книга всегда оставляет надежду. Собственно, вот и, пожалуй, все. То есть детских книг вот с таким, с отсутствием ответа я, ну, не припомню, наверное. А во взрослых книгах ты постоянно такой, ну, что это такое? Ну, и, в общем...
Ну да, у меня у папы похожая история. Он регулярно приходил в один книжный магазин покупать себе Крапивина. Ну, то есть, когда мы уже с братьями выросли, и в какой-то момент он устал продавцам отвечать, что, в общем, не для детей. Я говорю, да, дети любят. В общем, как бы не сумев преломить эти ожидания продавца, назовем это так. Смотрите, масштабная тема. Я не уверен, что мы целиком успеем обсудить ее до того, как сделаем паузу в разговоре, но тем не менее. Такая, в общем, дискуссия, наверное, вечная, и она будет становиться все более объемной с развитием техники. Должна ли книга приспосабливаться под диджитальность, под разные форматы и так далее? Должна ли книга оставаться, ну вот, собственно, да, там, консервативным куском бумаги в обложке, там, возможно, с иллюстрациями, или все больше мы будем уходить в то, что книга должна становиться интерактивной, должна становиться, там, я не знаю, тактильной и вот какой угодно еще.
Знаете, здесь на самом деле ответ-то очень прост, здесь даже дискуссии никакой быть не может, потому что вот мир делится на две группы. Одни умеют складывать язык трубочкой, а другие нет. Угу. Вот, точно так же и с книжками. Есть динозавры, которые любят бумажную книгу и которые ее никогда не предадут. А есть люди, которые подвижны и готовы эти новые форматы воспринимать. Я за последние, не знаю, лет 5 переезжала раз 7, наверное, так вот, сложный период в моей жизни. У меня библиотека тысячи, наверное, на 3 книг, и я таскала это все с 5-го этажа без лифта на 7-й этаж без лифта, и у меня даже не возникло вообще ни одного сомнения о том, что книжки – это то, что я в свою жизнь всегда беру. При этом, при всем, у меня достаточно большое количество знакомых и детей, и, в общем-то, подростков, которые закачивают все в свою читалку, горе не знают, и, в общем-то, едут отдыхать, не везя с собой чемоданы.
Я вот, собственно, мне очень понравилось, что вы употребили там в качестве метафоры динозавров, потому что я вот ловлю себя на мысли, что, например, ну вот для нас с женой, там, ну для нас как бы важно, причем я думаю, что, возможно, даже и для нас, чем для наших детей важнее, чтобы там книжки читались бумажными, чтобы было какое-то разделение и так
далее. Но это же понюхать можно, понимаете? Так как пахнет новая книжка, не пахнет ни одна читалка, ни один ридер.
Согласен, нет, просто у меня есть ощущение, что вот моих внуков, да, простите, договорю, да, просто быстрая мысль. Да. Мои дети, в общем, будут, ну, воспитывать чуть иначе, не потому что они вот, ну, как бы делают это из злого умысла и там подбурчание бабушек и дедушек, а потому что, ну, как бы для них это будет изменившаяся норма. Вот так вот сформулирую.
Ну, это абсолютный факт. Это абсолютный факт, что современные дети более интерактивны. Здесь спорт, конечно,
это
нет.
Это да, но вы знаете, с другой стороны, тут такая штука. Когда появилось телевидение, все говорили, что умрет кино и умрет театр. Значит, пока все живо и развивается. Тут ведь история какая? Во-первых, книги бывают разные, да? Во-вторых, способ восприятия у людей разный. Есть люди, как так сказать, люди текста, угу, которым важен текст, и не важно, что вокруг, да? Если мы говорим о художественном тексте. Угу. И тогда, окей, читалка и вперед. Есть люди, для которых для восприятия текста важно шрифт, иллюстрации, цвет бумаги иногда. Да, и это тоже просто психотип. Угу. И тогда им, да, важнее получить бумагу, потому что на бумаге уже кто-то про это подумал, да, кто-то уже это сделал. А это первое. Второе. Интерактив часто. Интерактив прекрасен в книге, это моя мечта, интерактивные книги, но, скорее всего, это будут познавалки.
То есть не
потому что уходить
литература
из художественного текста то туда, то сюда. Большинству людей не свойственно в силу того, что художественный текст все-таки достаточно целостная вещь. Хотя, например, дополнить любую книжку каким-то интерактивом, в котором можно полазить потом, было бы, например, классно.
Интерактивом, да?
То есть я считаю,
финалом,
да,
множеством,
да,
сюжетных
отделений. Открытый финал придумал Карамзин. Это был 19
да, вот
век.
Начало,
у него есть,
да,
прекрасная повесть «Остров Брангольм». Это единственное, за что я не люблю Карамзина. Вот если кто-то не читал, то, пожалуйста, получите большое удовольствие. Там рассказывается о том, как люди плывут на некий остров, потому что на острове должно произойти что-то страшное. Вот они плывут, они сидят в лодке, плывут. Это все описывается на 6 страницах о том, как вокруг темно, кругом чудовище, и вообще о том, что они опасаются того, что с ними произойдет. И в какой-то момент они доплывают до острова, и потом Карамзин, собственно, будь он неладен, пишет фразу «А там ставит многоточие, и книжка заканчивается».
Так что ничего нового.
Ничего нового тут уже придумать сложно.
И я, например, твердо убеждена, не потому, что я динозавр из прошлого века, а хотя так оно и есть на самом деле.
Ольга Константиновна, да, я вот только хотела сказать.
Нет, так оно и есть на самом деле, но не потому, что в данном случае, да, я твердо убеждена, что и бумажная книга никуда не денется. Она, может быть, примет, как бы, получит свой сегмент, да?
Ну, как радио, да, как,
да,
которое,
пожалуй, да.
Оно тоже никуда не делось. В спутник автомобилиста из
Она получит свой сегмент. А, кроме того, давайте согласимся, да, что, наверное, все-таки все согласятся, что Малышевская книга, она всегда будет бумажная.
А, и об этом в том числе поговорим во второй части нашей программы. Оставайтесь с нами.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, мы продолжаем. Это радиошкола «Большой разговор». У нас сегодня большой разговор о детском чтении, как мотивировать, как выбрать, что читать и, в общем, обо всем об этом. Мы говорим, во-первых, с Ольгой Громовой, детским писателем, автором «Сахарного ребенка», и с Натальей Эйхвальд, руководителем, пиар-директором издательства «Компас-гид». Меня зовут Никита Белоголовцев, главный редактор интернет-издания «Мел.ФМ». И смотрите, мы остановились на детских книжках, ну и, в общем, как, и начали, и остановились, и продолжим про них. Я хотел вернуться, Наталья, к вашему тезису о том, что детская книга – это нить, которая, возможно, связывает родителей и ребенка, особенно в условиях действительно, наверное, это так или иначе все признают, нарастающего разрыва между родителями и детьми. Вы сказали, почитайте сами, и тогда вам будет проще понять, понравится ли это ребенку. Если я правильно вас понял.
Ну, плюс-минус.
Но это же вкусовщина. Это же, ну как, не все...
А вам ничего не мешает на той же самой кухне, поедая, я надеюсь, вкусный ужин, поспорить с собственным ребенком и сказать, что «да ладно тебе». Да ладно, ты посмотри, что это за книжка. И у вас будет диалог, в котором все оторвутся от айфонов, самсунгов и приставок, и спиннеров, главное, спиннеров.
Нет, вот. Спиннер можно и совмещать с чтением.
И действительно хотя бы выйти на тот диалог, которого нам всем так не хватает. Потому что заговорить с 7-леткой сильно проще, чем заговорить с 12-летним ребенком.
Да, и
это абсолютный факт.
Да, это, конечно, если с 7-леткой заговорить когда-то не удалось, то вероятность того, что заговорите с 12-леткой, она драматически уменьшается.
Это правда.
В общем, да. Плюс еще, вы понимаете, есть какая история? Бывает такая история, когда нам взрослым, скучным и стареньким, в общем-то, очень некогда. Очень некогда, но при этом, при всем, ты понимаешь, что в жизни твоего ребенка сейчас вот все происходит именно так. У него там сложности в коммуникации в школе, он первый раз влюбился в девочку. Или там, если у вас дочка, допустим, она мечтает, там, чтобы ее мальчик поцеловал в щечку. И вообще для нее она вот открывает свои вот эти первые эмоции, первые чувства. У вас развод, и вы не знаете о том, как объяснить ребенку, что жизнь не рушится. Не знаю, кто-то попал в больницу, и вы не знаете, как объяснить, что итог может быть разный, да, у этой истории. Для всего для этого есть детская книга. И все это позволяет этот разговор начать. И начать этот разговор, который, в общем-то, будет сложным и абсолютно точно неловким для 30-летнего, либо там 40-летнего папы, мамы, бабушки, дедушки, да? Но это в любом случае будет разговор на других героях. Это не будет разговор про жизнь этого подростка, который тут же скажет...
Можешь замкнуться и сказать, я не хочу это обсуждать.
Ты ничего не понимаешь, да, и как бы не захотеть, в принципе, с тобой коммуницировать на эту тему. Книга эту возможность дает. И очень много родителей именно. У нас много примеров, когда родители семилеток покупают книги на вырост, потому что боятся, что закончится тот же самый тираж, и книжка не будет в продаже, чтобы просто книга на какую-то тему, которая им кажется важной, лежала у них дома. И это, ну, в общем, это практика, с которой сталкивается любое издательство, о том, что много родителей покупают книги сильно на вырост, именно для того, чтобы иметь возможность диалога с подростком. Сейчас ему может быть 3, понимаете? Но книжка эта будет лежать на полке мамы, и в нужный момент она знает, куда ее положить.
Да, это очень важная штука, и тут еще такая вещь. Вот вы сказали, если не удалось, поговорить с семилеткой. С семилетками, с восьмилетками, с девятилетками, даже свободно читающими, самый лучший повод поговорить – это начать читать вслух. Это совершенно замечательный способ начать разговаривать с ребенком. Даже если вам катастрофически некогда, найти 20 минут перед сном можно всегда. Да, вот просто совсем, вы же все равно укладываете ребенка спать, да, значит, найти 20 минут перед сном на там 5 страниц книжки, на коротенький рассказик можно всегда. И тогда легче будет разговаривать потом с подростком. Подросток все равно рано или поздно закроется, подростки, да, всем нам было в свое время в подростковом возрасте тяжело, и да, Наталья очень важную вещь сказала, да, подростковая книга – это повод способ начать разговор. Кроме того, я тоже уже неоднократно это слышала от родителей, вот уже касательно компаса, в частности, компас-гидовских книжек. Вы знаете, я никогда не знал, как начать разговор, говорил мне папа, а тут я книжку открыл и понял, что там уже все мои слова есть. И тогда папа, у которого не складывается... Что сказать? Нет, ну, не хватает доводов или не хватает, не знаю, там, храбрости начать или не хватает понимания, что про это можно говорить. Да, то он, открыв книжку, он сам видит там нужные ему слова.
Вот, ну, еще вы не забывайте, что детские книги крутые, их приятно читать. То есть это, в общем, редко бывает мукой для современного взрослого.
Ну да, они красивые, они очень
симпатичные. Это потом их удовольствие читать очень часто, да?
А по поводу читать и чтения, в общем, я боюсь читать, сколько раз мы у себя на сайте и редакционные авторы, и наши блогеры писали в тех или иных вариациях, там, как приучить ребенка к чтению, как там научить, как мотивировать.
Есть хорошая фраза, как заставить как ребенка заставить,
да.
читать.
Не, ну в этом смысле словосочетание «приучить к чтению» меня тоже пугает. Я так и не смог придумать к нему адекватный синоним. Я вот до сих
привлечь.
Пор... Ну, да.
Привлечь.
Ну, привлечь, оно как-то вот все-таки...
Это лайт-версия.
Да,
это для детей, которые еще не вошли в штопор подросткового
привлечь
возраста.
Привлечь – это лайт-версия, а вот приучить... в этом смысле мне очень понравилось одно из размышлений по этому поводу, о том, что родители часто подменяют... правильные причины и мотивации механистическим процессом. Ставить себе задачу там, приучить к чтению любой ценой, не задают себе при этом вопрос, ну, чтобы
а
что.
Зачем?
Да.
А зачем?
И вот это же, мне кажется, очень важный момент, и действительно... Вот в этой, ну, панике, о, наши дети не читают, о, они ничего не хотят, о, они не знакомятся там с великой литературой, мы же действительно, родители, очень часто вот мимо этого проходим.
На самом деле, несмотря на всю родительскую истерию, суровая статистика, есть прекрасная такая наука, доказывает, что дети читают. И тот факт, что рынок детско-подростковой литературы, в общем-то, несмотря на всю его узость, расширяется, и издательство увеличивает свой там издательский портфель, и мы видим этих читателей из года в год, они растут вместе с нашими книжками, я вам точно могу сказать, что дети читают, читают много, хорошо и достаточно качественную прозу. Вопрос, в общем-то, простой. Да, если мы говорим о том, о неком вот этом приучении к чтению, главная ошибка, на самом деле, с которой сталкивается родитель, в том, что обычно он не читает сам. Угу. И когда бесполезно пытаться посадить 12-летку, когда ты смотришь Кубок Конфедерации по футболу, да, посадить его за книжечку.
Сейчас вот обидно было.
Вот, ладно, бесполезно. Ладно.
Хорошо,
обидно,
пусть будет не Кубок Конфедерации, пусть
хорошо,
будет
давайте
сериал.
Пусть это будет
пусть
хоккей.
Пусть будет сериал или хоккей, окей. Но если это...
Нет, смотреть хоккей действительно бесполезное занятие, тут не поспорю.
Нет, тут вопрос действительно, понимаете, это действительно так, когда родители начинают вопить: «Ах, мой ребенок ничего не читает и не хочет». Да? Ну, первый вопрос, который возникает у меня,
да, какую книжку
у всех.
Прочли вы последнюю?
Да, что вы последнее прочитали сами? Когда он видел вас с книжкой? Что вы, говорят мне? Мне некогда, мы работаем. Я говорю: а он тут, думаете, вот-вот прям балду гоняет целый день? Он, между прочим, учится. Как бы там ни было, но он учится. И это учение тоже, между прочим, забирает массу сил и времени. Так почему вы думаете, что если у вас нет привычки минуту свободного времени своего посвятить книжке, то она возникнет откуда-то у него? Ниоткуда не возникнет, вот просто чудес не бывает.
Плохо ли, если дети читают плохую литературу? И вот этот вечный страх родителя: ой, я выберу что-нибудь неидеальное.
Это долгая пауза будет.
Да, можно, пожалуй, да, пожалуй, я скажу. Наверное, так. Если ребенок совсем ничего не читал и начал с неважной книжки, а потом взял еще одну неважную книжку, и родитель отдает себе в этом отчет, значит, когда ребенок втянется читать, покажите ему разницу. Да? Положите рядом. Увлекается девочка, накупила она себе там на каком-то лотке бог знает каких дамских романов. Окей. Положите рядом хорошую книгу про любовь. Она увидит разницу. Это вот рано или поздно она ее увидит, эту разницу, да? Было бы желание подложить рядом что-то другое, потому что вопли по поводу того, что ты читаешь всякую гадость, возьми что-нибудь приличное, заставит ребенка отложить книжку и не взять другую. Потому что нажим, тем более в таком, простите, интимном деле, как чтение, да, чтение – процесс абсолютно интимный, и нельзя диктовать... говорить про это, что это гадость, да? Вот потому что это лучший способ отбить желание вообще что бы то ни было брать в руки. Ну, если это гадость, ну, уже отстаньте от меня, я вообще не буду это читать. И ничего не буду читать. И это будет нормальная реакция подростка.
А, ну, в этой ситуации у родителей же есть продолжение этого опасения, что вот он, значит, ерунду будет читать и... либо просто разочаруется и поймет, что это ерунда, и решит, что книги ерунда вообще, или он втянется и так и продолжит читать ерунду.
Знаете, это такой синдром повышенной тревожности. Это, вот знаете, как существуют родители, которые считают, что если их ребенок прочитает книжку про маньяка, он обязательно станет маньяком. А, вот это история
из той же... А если про попаданца, то попаданца.
Конечно,
ну, да.
Это история ровно вот из той же оперы, потому что, в общем-то, книга, какая она бы ни была, плохая, хорошая, да, то есть у нас есть пара литературы, ее достаточно много на рынке, в общем, это лучше, в принципе, не брать в руки никому, да, но при этом это очень хорошие тиражи, прекрасная прибыль, вот, и куча поклонников. Какая бы ни была книга, она не вырастет из тебя человека, да, то есть человеком ты становишься, исходя из того, в какой семье ты живешь, как ты живешь, чему тебя учат. То есть книга здесь может быть скорее помощником, но историй, чтобы книга научила чему-то плохому, страшному, или вот она вот не воспитала, там, допустим, этот литературный вкус, да, или еще что-то, в общем-то, мир, ну, по-моему, не знает, да, то есть если действительно в какой-то момент хорошо, ребенок у вас с 12 до 14 читал абсолютное фуфло. Вот вы четко отдавали себе отчет, что он читает фуфло, ничего с этим не сделали, ни разу не положили ему что-то другое на полку. но в 14 лет он придет в школу, увидит, что все читают Булгакова, возьмет Булгакова, ему понравится, потому что мало примеров людей, кому не понравится Булгаков.
Идеальную ситуацию все-таки описываете.
Нет, почему идеально? Это нормальная ситуация.
Я вам могу сказать, что это может быть любая среда, да, то есть у меня есть, допустим, подруга моя близкая, которую выгнали из 12 школ. Она делала, все, что делают дети в Яралаше, делала она в любом возрасте, который она проходила. В конечном итоге ее насильно, в силу того, что это была такая партийная семья, засовывают в педагогический университет. Потому что, в общем, должна же эта оторва хоть что-то закончить. Она попадает туда, приходит на курс, знакомится с каким-то мальчиком, знакомится с какой-то девочкой, понимает, что ей не о чем с ними говорить, потому что она не конкурентоспособна. А ей очень хочется, естественно. Ей 17 лет, ей позарез, надо быть звездой и в этом коллективе тоже. И она начинает читать просто залпом все, что успели прочитать они за этот достаточно большой период своего подросткового возраста, да, просто чтобы наверстать и, в принципе, хоть что-то в этом коллективе значить. Сейчас она преподаватель достаточно успешно, она получила 3 высших образования, великолепно преподает и крайне котируется на этом рынке. Таких историй много, и действительно никогда не поздно научиться читать хорошую литературу вместо плохой. То есть мне кажется, что здесь нет какой-то такой черты, после которой 15 тебе исполнилось, мне все уже бесполезно.
Конченый.
Читай Донцову.
Конченый.
Так не бывает.
С другой стороны, давайте посмотрим, какое количество народу читает всякое фухло в метро, и это вполне себе взрослые люди, прошедшие среднюю школу, как минимум, да, которых,
выпускники
по идее...
той самой прекрасной советской школы.
Да, да, но которых, по идее, воспитывали и на Пушкине, и на Толстом, и на Лермонтове, да, и на Достоевском, и на Булгакове кому-то повезло, и кто-то читал в школе Булгакова или делал вид, что читает, да? И тем не менее они сейчас читают всякое фуфло в метро. То есть
это они только в метро это читают, а потом они приходят домой, открывают Сартра, и у них все хорошо.
Очень может быть. Очень может быть. А может быть и нет. Я к тому, что действительно сами по себе книги, они не выстраивают человека до конца. До конца выстраивает все равно все остальное, что вокруг. Хотя однажды мне мой собственный сын, много лет назад уже, он теперь уже совсем взрослый, задал вопрос. Зачем мне в таком объеме гуманитарный курс? Он учился в естественно-научном лицее, очень сильном при Академии наук. Зачем мне в таком объеме гуманитарный курс? Зачем мне читать такое количество литературы? Я буду естественником. Я уже знаю, я буду ученым, естественником. Мне это зачем? Я говорю, помнишь такого-то нашего общего старшего знакомого? Тебе с ним интересно? Нет, говорит он, с ним говорить не о чем. Я говорю, а он, между прочим, ученый с мировым именем. О нем, с ним, кроме его науки, в которой ты ничего не понимаешь, это не твоя сфера, угу, говорить не о чем.
Но это, Ольга Константиновна, тебе это только надо? Ваша вина в том, что вы ничего не понимаете в его прекрасной науке.
Нет, в данном случае это было не совпадение их сфер. Понимаете, то есть... И тогда ребенок подумал и сказал, я понял. По крайней мере, я научусь думать сам, и мне будет что сказать другим. Согласитесь, довод?
Безусловно.
Он пришел к этому сам. Поэтому он читал, поэтому он, у него, в общем, сейчас все хорошо с литературой дома.
Про, читал, не читал Булгакова в школе и прочитал, не читал все остальное в школе. Разговор, в общем, тоже отчасти вечный и как-то подогреваемый катализаторами в виде постоянных, призывов и заявлений о золотом каноне, вечном списке литературы и о том, что... Чё-то мало...
Пусть он когда-нибудь сгорит.
Эти восьмиклассники, Достоевского читают. Насколько это вот проблема, с вашей точки зрения?
Вы знаете, это проблема.
Ну, то есть я уже понял, насколько.
Да,
ну,
это проблема. Подробнее. Это проблема просто по той простой причине, что даже в городе Москва, столице нашей родины, городе-герое, между прочим, вот, очень мало учителей, в общем-то, по пальцам. И мы, вот, к счастью, периодически бываем в этих школах, которые отменяют под свое, в общем-то, решение чтения, да, под свою ответственность отменяют чтение кого-то там и берутся читать того же сахарного ребенка вслух. Угу. А потом кладут книжку на школьную полку и говорят, если вы хотите, вот она вот там лежит. Угу. И таких примеров их действительно очень-очень мало. При сильно занятых взрослых мне вот как маме и, в общем-то, как человеку, который тоже сталкивается с современной школой, совершенно не ясно, где же мой ребенок будет искать авторитет. Если я работаю, мне вот так вот сложно, тяжело. И, допустим, у меня не хватает времени на то, что там велела делать Ольга Константиновна, да? То есть, допустим, сегодня она у меня есть, а завтра... Все закончилось. Где? Где? То есть, если мой учитель у моего ребенка не может найти к нему подход и не может дать ему то, что ему будет интересно. Потому что, понимаете, как бы я абсолютно уверена в том, что время Достоевского не в 13 лет. Вот хоть, понимаете, бейте меня палками. Я не знаю, как современному ребенку, который родился в городе Москва, столице нашей родины, городе героя, как вы помните, в пятом классе читать Гоголя. Я не знаю, как он это делает, при том, что там... и особенно, если им досталась вот эта плохая книжка, где сноски все, объяснения этих непонятных слов находятся в конце. И вот
я
он еще
в
вот...
В этом смысле некоторое время назад, когда мы готовили тексты, не соответствуя их в школьной программе, сделал поразившее меня открытие, что... человек должен в пятом классе прочитать «Муму» и, значит, осознать проблематику, при этом на истории там «Крепостное право» он изучает, условно говоря, в восьмом. Угу, угу. Вот, и я задумался, что это, в принципе, даже в теории неразрешимая для школьника
дилемма. А вы знаете, что я в 22 года узнала, что Елизавета в Англии и Иван Грозный в России – это в одно и то же время?
Да, это в одно и то же время.
Вот. Ну, да. И это просто был такой вот...
Я в этом смысле
вот...
подумал, это же действительно несчастные люди, ну там, да, несчастные, окей, в кавычках, ну, которым... проблематику физически очень сложно понять.
То есть, да, которым, это нереально.
Которым либо учитель, святой человек, должен, значит, последовательно объяснить, что, друзья, вообще здесь происходит вот это потому что, вот это потому что, и вы вот только теперь, собственно, поняли там эти там считанные страницы текста, а без этого это какая-то... Ну, совершеннейше бессмысленная вот выборка случайных фактов.
То есть ты читаешь это точно так же, вот как ты читаешь Гарри Поттера. У нас была смешная история из жизни вот, и работы вместе с Ольгой Константиновной, когда к нам приехал немецкий писатель Мартин Шойбле. Он приезжал, у него был тур по России, и он вел такой литературный дневник и хотел пообщаться с российскими писателями, узнать об их буднях. Uh-huh. И в силу того, что Шойбле автор «Компас-гида», Ольга Константиновна попала под горячую руку, соответственно, мы их знакомили. И очень сложно оказалось даже 35, почти 40-летнему немцу объяснить, почему в России расстреливали невиновных людей просто так, и что это 12 миллионов. Uh-huh. В его голове это, ну, не укладывалось, несмотря на то, что это Германия, у которой, в общем-то, тоже история...
У которой нелегкая история.
Вот, он говорит, нет, ну, подождите, ну, то есть просто так, то есть там нет идеологии, нет причин, ну, как бы вот просто так. Мы говорим, ну, да, 12 миллионов, в России это погрешность, население это вон сколько, 12 это что, ерунда. И когда ты вырастаешь взрослым и понимаешь, что 12 миллионов – это больше, чем население Венгрии, больше, чем население там, любой фактически европейской страны, за исключением вот совсем вот крупных-крупных, то есть ну, Францию мы не берем в расчет, да, допустим, становится страшно, просто вот абсолютно страшно. И современный ребенок об этом тоже узнает как-то потом, несмотря на то, что у него в семье всегда есть темы, о которых не говорят, дедушка, о котором он ничего не знает, почти вот в каждой семье эта история есть, да, и он видит там какие-то новости по телевидению и не может понять, о чем идет речь, и так далее, и так далее, и так далее, потому что репрессии, если я не ошибаюсь, это 10 класс. По истории России.
Ну, они, в общем, там размазаны. Да, потому что
понимаете, тут такая штука. В свое время в российской школе очень давно сложилась традиция так называемого историко-хронологического преподавания литературы. Вот отсюда возникли слово о полку Игореве в 6 классе. Это совершенно неподъемный документ, абсолютно. Да? Отсюда возник Карамзин в 8-м, которого невозможно понимать.
И ладно бы, если бы остров Брангольм, а то ж какой-то...
Да, а то, понимаете, бедно... Вот, в общем, из этого растет. И понятно, что большая часть вот этого золотого корпуса нашей литературы, она детям просто не по возрасту, не психологически, не с точки зрения запаса знаний. А уж с точки зрения вот именно психологии это вообще нереально, да? Ну, никто, ну какой ребенок даже в 15 лет поймет метание Раскольникова? Никакой. И это нормально.
Нет, ну почему? Может быть, найдется ребенок, который прибил пару старушек, и тогда для него это будет
вполне... Нет, понимаете, и на самом деле, да, это нормально, что они этого не понимают. Только беда в том, что этот способ преподавания...
Он остается таким.
Он остается
К сожалению,
таким.
Не на все хватило нам сегодня времени. Поговорим еще как-нибудь. Спасибо, что были с нами. Слушайте радиошколу каждое воскресенье на радиостанции «Говорит Москва». Пока.